О последних новостях рассказала моя коллега Екатерина Евсеева. Слушайте информационную программу «Свобода в полдень». У микрофона Лейла Гениатуллина, за режиссерским пультом Дмитрий Налитов. И вот о чем мы вам расскажем в течение ближайшего часа. Сегодня во многих российских городах проходит акция «Путин. Итоги глаз народа». 26 марта, 11 лет назад, Владимир Путин стал президентом России. Организаторы митинга будут выяснять мнение людей о деятельности сначала президента, а потом премьер-министра Владимира Путина. Сегодня также состоялась всероссийская акция против принятых поправок в закон о рыболовстве. По мнению экспертов, эти изменения фактически отменяют право на бесплатную рыбалку. В Санкт-Петербурге проходит учредительное собрание местного отделения партии «Народной свободы» за Россию без произвола и коррупции. В эфире «Время свободы». Сегодня в Москве и других городах России оппозиционеры проводят акцию протеста «Путин. Итоги глаз народа». Активисты движения «Солидарность» пытаются выяснить, как люди оценивают итоги многолетнего правления Владимира Путина как в качестве президента, так и премьер-министра. 26 марта, ровно 11 лет назад, Путин стал главой российского государства. В Москве митинг проходит на Пушкинской площади. Мой коллега Мумин Шакиров в прямом эфире передает с места события. Мумин, здравствуйте. Что из себя представляет сегодняшняя акция?
Здравствуйте. Вот акция только что началась. Вы можете слышать, стоит оратор прямо под памятником Пушкина и рассказывает всем гражданам, которые здесь находятся, о том, как проходит, будет проходить эта акция. Я в руках держу вот желтого цвета бюллетень. Здесь как раз стоит конкретный вопрос. Подумайте и скажите, как вы проголосовали сегодня, за Путина или против Путина. Любой человек может поставить галочку и бросить этот бюллетень в урну. Здесь есть такая своеобразная выставка плакатов. Общий смысл содержания этих плакатов: «Путин, уходи», или там «Россия без Путина». Рядом со мной стоит один из организаторов этой акции, правозащитник Михаил Кригер. Вот сейчас он выскажет свою точку зрения, почему мы решили именно сегодня вот в такой форме провести акцию протеста.
Сегодня исполняется 11 лет со дня первого избрания Путина, официального избрания. И мы таким образом решили эту годовщину, так сказать, отметить. То есть, поскольку выборы в нашей стране уже превратились в некий фарс, в общем-то, ну, официальные выборы, таким образом мы решили свои альтернативные выборы провести, максимально прозрачные, максимально честные, с нашей точки зрения. Ну и посмотреть, насколько, так сказать, реально партия «Единая Россия» и лично ее вождь, который почему-то в нее не входит, Владимир Владимирович, значит, популярный у народа. Вот таким вот незамысловатым образом мы это выясним.
Это был правозащитник и один из организаторов этой акции протеста Михаил Кригер. Должен сказать, что такая акция, как сейчас, в Москве проходит в 45 городах России, но вот московская акция началась в 3 часа дня, она будет продолжаться несколько часов до 7 вечера, и за это время вот организаторы акции должны собрать максимальное количество этих бюллетеней, и тогда уже 29 марта, это будет вторник, присутствие журналистов будет вскрыт этот ящик и подсчитанное количество бюллетеней, и там будет понятно, сколько человек за Путина, сколько против Путина. Вот такой мини-опрос, который проводит сегодня оппозиция. Лейла.
Спасибо, Мумин. В прямом эфире был корреспондент Радио Свобода Мумин Шакиров. Сегодня в Москве на Пушкинской же площади за несколько часов до акции «Путин. Итоги глаз народа» проходил митинг против принятых поправок в закон о рыболовстве. Организаторы акции протеста считают, что эти изменения фактически отменяют право на бесплатную рыбалку и одновременно дают зеленый свет приватизации водоемов и прибрежных участков. И сейчас в нашей студии в прямом эфире один из организаторов акции, главный редактор еженедельной газеты «Рыбак рыбака» Алексей Цесарский. Алексей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Каким было количество участников акции? Какие требования вы выдвигали сегодня?
Вы знаете, так вот, на оценка на глаз 1500 человек, по-моему, хотя многие говорили, что больше, трудно сказать точно. Что касается требований, то они все выражены в проекте резолюции этого митинга, который был опубликован у нас в газете и многократно на различных сайтах. Главное в этих требованиях – это вернуть на доработку закон о рыболовстве с тем, чтобы из него убрать все статьи, обязывающий рыболов-любителей платить деньги за рыбалку, и причем деньги, которые пойдут в карман частным арендаторам водоемов. Все дело в том, что нынешнее действующее законодательство не обязывает частных арендаторов водоемов вкладывать эти деньги в сохранение водоемов и водных биоресурсов, проведение каких-то работ по мелиорации, борьбе с браконьерством и так далее. Рыбаки не против платной рыбалки. Они готовы платить деньги, они хотят понимать, куда эти деньги будут расходоваться. Если эти деньги пойдут на сохранение водоемов, никаких возражений у рыболов-любителей не будет.
Вы ожидали, что будет такое количество участников акции?
Ну, честно говоря, мы абсолютно даже гадать не пытались, сколько придет народу, потому что мы это все устраивали в первый раз, никакого опыта у нас не было. Но, слава богу, все сложилось очень благополучно, успешно, без всяких эксцессов и неприятностей. Крайне единодушно и дружелюбие было у собравшихся. Очень корректно себя вели милиционеры, очень нам помогли. В общем, у меня только самые теплые ощущения от этого контакта с милицией. Вот, так что все получилось очень хорошо. Самое интересное, что неожиданно абсолютно для нас на митинг прибыл глава Росрыболовства Андрей Крайний и выступил на митинге. Правда, его речь не вызвала большого энтузиазма у присутствующих, но он сказал интересные две вещи. Во-первых, он сказал, что заверил всех, кто присутствовал на митинге, что в Московской области, кроме Озерницкого водохранилища, которое уже продано как РПУ, все остальные водохранилища не будут продаваться. Он несколько раз это повторил, и хочется верить, что это слово свое Андрей крайне сдержит. И второе, потом уже при переговорах во время митинга он сказал, что во все регионы будет разослано письмо, которое запретит рыбинспекциям штрафовать рыболовов за отсутствие путевки на тех рыбопромысловых участках, где не создана инфраструктура. Проблема тут в том, что что такое инфраструктура, закон, ни закон, ни Андрей Крайний не объясняют. Вот тут такое темное пятно, которое все-таки оставит возможность, я думаю, для рьяных рыбинспекторов все-таки рыбаков штрафовать.
Алексей, эта акция проходила только в Москве или в других российских городах?
Нет, да, это самое главное, собственно, что я должен был сказать. Акция проходила в полутора десятках городов, и Москва собрала отнюдь не самое рекордное число участников. Во время митинга я получал по СМС информацию из других городов. В Казани, например, было больше 4000 человек на митинге, в Самаре 2000 с лишним, 1500 в Воронеже и так далее. То есть это, по сути дела, это всероссийская акция, которая прошла в крупнейших городах по всей России, в том числе, например, на Сахалине.
Ну, неудивительно, что в волжских городах эта акция собрала так много народу. Вот в Казани, вы говорите, около 4 тысяч человек.
Просто дело в том, что Татарстан, он в первую очередь пострадал от введения новых законов, потому что там вся Волга и вся Кама просто поделена на рыбопромысловые участки, и там люди первыми столкнулись вот с этим произволом.
Спасибо, Алексей. В прямом эфире на Радио Свобода был главный редактор еженедельной газеты «Рыбак рыбака» Алексей Цесарский. Он рассказывал нам сегодня о митинге, который прошел на Пушкинской площади днем в Москве и в других российских городах. Этот митинг был против принятых поправок в закон о рыболовстве. Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 15 часов 15 минут. Пришло время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Оппозиционное движение «Солидарность» проводит сегодня уличный опрос об отношении россиян к деятельности Владимира Путина. Президент США Барак Обама заявил, что участие международной коалиции в вооруженном конфликте в Ливии останется ограниченным. На аварийной японской АЭС Фукусима Даичи специалисты приступили к закачке новой воды во второй реактор, где было обнаружено повышенное содержание в воде радиоактивных элементов. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода. Сегодня после выпуска новостей в 17 часов 7 минут гостем программы «С христианской точки зрения» будет психолог Людмила Петрановская. Когда вера положительная, а когда отрицательный фактор в общении взрослых и детей? Почему часто агрессия против детей приобретает религиозные формы? Ведет программу Яков Кротов. Вы слушаете «Время свободы». Первая неделя воздушной кампании в Ливии завершилась символическим актом передачи Вашингтоном ответственности за ведение операции Союзу НАТО. Администрация Барака Обамы заявляет, что это свидетельство того, что отныне роль США в дальнейших операциях в воздушном пространстве Ливии будет незначительной. Однако с каждым днем число критиков ливийской стратегии Белого дома заметно увеличивается. Слово нью-йоркскому корреспонденту «Радио Свобода» Юрию Жигалкину.
В то время как военная операция, по словам американских командующих, приносит ожидаемые результаты, ливийские системы противовоздушной обороны нейтрализованы, бесполетная зона над Ливией патрулируется, снята осада городов, осаждавшихся силами Каддафи. Американский политический истеблишмент и подавляющее число комментаторов рисуют в своем воображении другую картину. Продолжительная операция, которая, скорее всего, не приведет к успеху. Как можно, по их словам, добиться успеха в военной кампании, цель которой не определена? Причем президента критикуют и справа, и слева. Его либеральные однопартийцы не узнают человека, за которого они проголосовали на президентских выборах. Антивоенные лозунги кандидата Обамы добавили ему в свое время немало сторонников. Ныне видный демократ-конгрессмен Денис Кусинич призывает к импичменту президента за нарушение Конституции, за начало военной операции без санкции Конгресса. Консервативные законодатели требуют от президента разъяснить стране свои намерения в Ливии. В среду спикер Палаты представителей Джон Бейнер обратился к президенту с открытым письмом, призывая его сформулировать цели операции, определить, что будет считаться успехом. В действительности короткие, порой противоречащие друг другу разъяснения, данные представителями вашей администрации американцам, оставили вне поля зрения принципиальные вопросы нашего участия в операции. Бейнер сетует на то, что Белый дом провел более обширные консультации с иностранными государствами, чем с американскими законодателями. Пока критики не получили требуемых ответов от президента. Им ответил пресс-секретарь Белого дома Джей Карни. В тот момент существовала необходимость неотложных действий. Если бы президент Обама решил выждать, в то время как появились многочисленные указания на то, что силы Каддафи готовы начать атаку на Бенгази, если бы президент начал проводить обсуждения и консультации, то Бенгази бы пал, погибло бы много людей. Президент уверен в том, что он принял верное решение. Сейчас мы предпринимаем действия, цель которых – оказать давление на Каддафи и его окружение, с тем, чтобы или он сам, или те, кто вокруг него, решили, что Каддафи должен уйти. Решение президента воздержаться от комментариев хода военной операции удивляет многих. Тем более, что, согласно опросам общественного мнения, большинство американцев, так сказать, интуитивно поддерживают операцию, цель которой – защитить гражданское население от атак сил диктатора. Такое молчание и противоречит американской традиции. Президенты, отправляя солдат на выполнение боевых миссий, неизменно обращаются к стране, разъясняя цели и причины, заставившие их пойти на этот шаг. Президент, как главнокомандующий, ведет себя крайне необычно, посылая солдат на боевое задание, не объяснив американцам, почему он это делает и каким образом эта миссия послужит национальным интересам, сказал в интервью телекомпании Fox бывший помощник вице-президента Чейни Стивен Йейтс. Президент должен объяснить, каких перемен в Ливии хотят добиться Соединенные Штаты. Почему президент считает, что именно Муаммар Каддафи из всех диктаторов региона утерял легитимность и должен уйти? Как эта операция вписывается в ближневосточную стратегию Белого дома? Должны ли граждане других стран, желающие освободиться от своих диктаторов, рассчитывать на поддержку США? Это очевидные вопросы. Можно предположить, что президент не отвечает на них, потому что у него нет убедительных ответов. В действительности, ответы, которых ждут американцы, есть, считает бывший помощник президента Клинтона Джон Блок. Я думаю, что президенту предоставляется замечательная возможность, которой Белый дом не воспользовался. Президент должен встать и напомнить американцам, что Соединенным Штатам принадлежит уникальная роль в мире. США являются лидером свободного мира. Сам президент замечательно сказал в своей инаугурационной речи, что мы будем поддерживать друзей, противостоять врагам, с тем, чтобы обеспечить торжество свободы и прав человека. Президент может объяснить не только американцам, но и всему миру, что США и западные столицы готовы сделать, чтобы не дать деспотам повернуть вспять процесс демократических перемен в регионе. Пока же первая неделя операции в Ливии обернулась для президента Обамы очевидными политическими потерями. Президент, вынужденный отдать приказ о начале военных действий под давлением обстоятельств, вопреки своему желанию, обвел имидж нерешительного лидера в глазах подавляющего большинства участников опроса общественного мнения, проведенного информационным агентством Рейтер. Защитники идеи ограниченного участия США в ливийском конфликте настаивают на том, что мудрость подхода президента будет очевидна в будущем. Белый дом объявил, что в понедельник президент выступит перед страной с речью о ливийской стратегии Соединенных Штатов.
Рассказывал Юрий Жигалкин. Вы слушаете «Время свободы». В Санкт-Петербурге сегодня проходит учредительное собрание местного отделения партии «Народной свободы» за Россию без произвола и коррупции. Там побывал корреспондент «Радио Свобода» Виктор Резунков.
Общее собрание Петербургского регионального отделения политической партии «Партия народной свободы за Россию без произвола и коррупции» выглядит впечатляюще. Очень много активистов из «Солидарности», Республиканской партии России, РНДС, демократического выбора. Основная интрига, судя по всему, развернется вокруг поста руководителя, председателя Петербургской организации партии «Народной свободы». На это место претендует руководитель Петербургской организации Объединенного гражданского фронта Ольга Курносова и член Координационного совета Питерской организации движения «Солидарность» Иосиф Скаковский. Дебаты будут бурными. «Солидарность», как известно, не может простить Ольге Курносовой ее решение участвовать 31 марта в марше несогласных с требованием отставки губернатора Валентина Матвиенко, так как в этом марше принимает участие партия «Другая Россия», которая у многих активистов «Солидарности» несколько негативные отношения, мягко говоря. Я спросил у сопредседателя партии «Народной свободы» Бориса Немцова, что он ждет от создаваемой в Петербурге организации его партии и что он вообще ждет от города трех революций.
Во-первых, я думаю, что сегодняшняя конференция пройдет и конструктивно, и содержательно, и демократично, и без скандалов. Я убежден, что вот этот конфликт, о котором только что говорилось, в общем, абсолютно рабочая ситуация. Конфликтов только на кладбище не бывает. Что касается моего любимого Санкт-Петербурга, я убежден, что здесь у нас много сторонников и много людей, мыслящих современно, независимо, мало халуйствующих людей, к счастью, лицемеров и подхалимов. Поэтому мы хотим, чтобы партия «Народной свободы» здесь действительно была достойно представлена. Если говорить о руководстве, то на самом деле будет избран не один руководитель партии, а 4 сопредседателя. И от каждого из учредителей партии по одному. Мне очень нравится то, что после стольких лет разногласий найдено согласованное объединенное решение в отношении стратегии 31. Мы вместе с Ильей Яшиным намереваемся принять участие в марше от гостинки до Дворцовой площади 31 числа. И, кроме того, еще одна новость. Буквально в понедельник, послезавтра, мы презентуем наш новый доклад «Путин. Коррупция» в Москве. И надеемся, что Санкт-Петербург будет следующим городом, где проведется этого доклада, чтобы все было совсем символично. Мы проведем презентацию в Питере 31 числа тоже. Поэтому вот последняя неделя марта, в общем, будет у нас петербургская. Я очень надеюсь на то, что здесь действительно демократическая оппозиция будет объединенной, сильной, а склоки и распри останутся в прошлом.
Таково мнение сопредседателя партии «Народной свободы» Бориса Немцова.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» Виктор Резунков. Вы слушаете «Время свободы». На очереди главная экономическая новость недели. Российские акционеры ТНК BP добились судебного запрета на создание альянса между их британскими партнерами по бизнесу и государственной компанией «Роснефть». Однако, как предполагают эксперты, на этом история проекта, уже названного в России «Сделкой века», пока не закончена. С подробностями Иван Трефилов.
Арбитражный суд Стокгольма запретил британской нефтяной компании BP проводить с российской Роснефтью сделку, предусматривающую не только создание совместного бизнеса по разработке нефтегазовых месторождений в Карском море, но и обмен акциями компании. Согласно планам, о которых было объявлено в середине января, BP должна была получить примерно 9,5% акций Роснефти, которая, в свою очередь, стала бы владельцем 5% бумаг BP. Однако партнеры британской компании по бизнесу в ТНК BP, Альянс Альфа Групп Михаила Фридмана, Access Industries Леонида Блаватника и Renault Виктора Виксельберга, обжаловали эти намерения в Лондоне и Стокгольме, посчитав их нарушением предыдущих договоренностей о партнерстве. Стороны пытались урегулировать конфликт, причем речь в том числе шла и о возможном вхождении в сделку самой ТНК BP. Однако компромисс найден не был. считает партнер и аналитик компании «Русэнерджи» Михаил Крутихин, стала жесткая позиция Роснефти.
Дело в том, что Роснефть и ТНК БП конкуренты на российском рынке и конкуренты в доступе к многим проектам внутри России. Роснефти, которая фактически управляется одной группой политиков, не с руки делиться с другой группой политиков, ну, надо назвать их политиками, олигархами или как-то там еще, и поэтому они не хотят пускать в свой акционерный капитал Альфу Аксес и Ренову, предпочитая иметь дело напрямую с BP, вместо того, чтобы их конкурента пускать к себе.
Несмотря на то, что решение арбитражного суда Стокгольма является окончательным и обжалованию не подлежит, эксперты считают преждевременным хоронить проект Роснефти и BP. Говорит независимый аналитик Александр Разуваев.
Я не думаю, что поставлена точка. BP заявила, что потребует разъяснения относительно того, налагает ли решение суда запрет на обмен акций с Роснефтью или только на создание СП для совместного ведения геологоразведки на шельфе в Арктике. Потому что, в принципе, если исходить из буквы того, что подписано между BP и российскими акционерами ТНК BP, имеется в виду только совместные проекты. То есть обмен акций не попадает. Более того, скорее всего, война только начинается, потому что председатель совета директоров Роснефти господин Игорь Сечин заявил, что компания не считает себя обязанной выполнять постановление иностранного арбитража.
Формально судебный запрет все же распространяется и на возможный обмен акциями между BP и Роснефтью. Однако Михаилу Крутихину из «Русэнерджи» понятно, почему именно эта часть сделки сейчас интересует потенциальных партнеров больше, чем совместные работы на шельфе Арктики.
Обмен акциями – это как раз самое главное во всей этой сделке. Можно отвлечься от всех этих арктических проектов. Сейчас разговаривать о том, чтобы добывать нефть в бассейне Карского моря – это все равно, что планировать добычу нефти где-нибудь на кольцах Сатурна. Это совершенно нереально и с технической точки зрения, и с экономической. Главное было как раз сделки по обмену акциями. То есть получилось, что впервые российская компания, которую контролируют, мягко говоря, чиновники в правительстве в российском напрямую, получала 5% в англо-американском энергетическом гиганте.
Схожее мнение и у независимого аналитика Александра Разуваева. Он уверен, что в обмене акциями с британской компанией заинтересованы в первую очередь кураторы Роснефти в российском правительстве.
Господин Сечин будет жестко давить свою линию и постарается, по крайней мере, добиться обмена акциями. По большому счету, Арктика не так важна. В крайнем случае, можно привлечь и другого партнера, не обязательно BP. Но акции – это более принципиальная вещь, потому что, ну, вот эти казначейские бумаги, да, которые есть у компании Роснефть, это прифы Юганска, то есть это ЮКОС. И, соответственно, если эти акции уйдут куда-нибудь там на сторону, первоклассному инвестору, то это лишнее подтверждение того, что мировой деловой мир признал национализацию ЮКОСа.
Российское правительство уже проинформировано о вердикте арбитражного суда Стокгольма. Как заявил пресс-секретарь премьера Дмитрий Песков, комментарии относительно этого решения будут сделаны после тщательного его изучения.
Рассказывал Иван Трефилов. 15:30 в Москве. Краткая сводка новостей продолжит нашу программу.
Радио «Свобода». Новости.
Президент США Барак Обама заявил, что участие международной коалиции в вооруженном конфликте в Ливии останется ограниченным, и высоко оценил ход операции против режима Муаммара Каддафи. Поступает сообщение о восстановлении ливийскими повстанцами контроля над городом Адждабия на востоке страны. Ранее позиции правительственных войск там подверглись авиаударам сил международной коалиции, которая уже неделю проводит боевую операцию, санкционированную Советом Безопасности ООН. Оппозиционное движение «Солидарность» проводит сегодня уличные опросы об отношении россиян к деятельности Владимира Путина. Организатор акции, которая запланирована в 46 городах, намерены выяснить, как люди оценивают итоги работы Путина на посту президента, а затем премьер-министра России. Суд в Тбилиси приговорил к арестам и штрафам 7 грузинских активистов, задержанных вчера при разгоне протестной акции. Оппозиционеров обвинили в неподчинении полиции. На аварийной японской АЭС Фукусима Даичи специалисты приступили к закачке новой воды во второй реактор, где было обнаружено повышенное содержание в воде радиоактивных элементов. Палестинские боевики минувшей ночью нанесли 2 ракетных удара по югу Израиля. Снаряды, выпущенные из сектора Газа, повредили один из домов. Жители не пострадали. Командование силами НАТО в Афганистане сообщило, что расследует обстоятельства гибели в результате боевой операции в провинции Гельмент группы местных жителей. Германия намерена активно помогать Афганистану в подготовке сил безопасности. Об этом заявил сегодня министр обороны ФРГ Томас де Мезьер в ходе визита в Афганистан.
С новостями вас познакомила Екатерина Евсеева. Вы слушаете программу «Время свободы». Микрофона Лейла Гениатуллина. За режиссерским пультом Дмитрий Налитов. В Праге проходит 18-й международный кинофестиваль «Фебефест». Его организатор – частная киностудия «Фебефильм» во главе с пражским кинорежиссером Фера Фенчем, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Праге Нелли Павласкова.
В самом начале своего существования ваш фестиваль был не конкурсным, но теперь вы учредили жюри. По какому принципу оно работает?
Жюри работает у нас уже четвертый год. Естественно, оно не может просмотреть все программы, поэтому судит только 12 фильмов конкурсной секции под названием «Новая Европа». Жюри состоит из 33 человек разного возраста, разного образования и разных профессий. Это такая маленькая социологическая модель чешского зрителя. Люди в возрасте от 15 до 76 лет добровольно вызвались работать в жюри. Половина из них не из Праги, они неделю живут в столице за свой счет. Желающих работать в жюри было гораздо больше. Нам пришлось выбирать членов жюри из нескольких сотен человек, подавших заявки. Председатель жюри – актриса Дагмар Гавлова, супруга бывшего президента Чехии Вацлава Гавела. Среди конкурсных фильмов – ленты из Румынии, Дании и Франции. В конкурсе участвует чешский фильм «80 писем», показанный в этом году на Берлинском кинофестивале.
Почему конкурс назван «Новая Европа»?
Новая Европа потому, что в этой секции мы показываем либо фильмы дебютантов, либо вторые и следующие фильмы после дебютов. Это не означает, что речь обязательно идет о молодых кинематографистах. Дебютантом может быть и 50, и 60-летний режиссер. Как, например, автор турецкого фильма «Черное и белое», режиссер Ахмед Баяцы Оглу. Он много лет работал в совершенно иной области.
Не могу не напомнить, что Чехия в этом смысле мировой рекордсмен. Пражскому дебютанту, режиссеру, 74 года. Только что в Праге состоялась премьера его фильма «Уход». Этот дебютант – бывший президент Чехословакии и Чехии Вацлав Гавел. Но на вашем фестивале тоже другой оригинальный чешский дебют – абсолютного дилетанта Петра Вольфа. Не так ли?
Да, его фильм называется «Нормалис», и он будет показан в секции «Против течения». 22-летний Вольф снял картину по собственному сценарию. Это стилизованное ретро, события конца 60-х годов тогдашней Чехословакии. Вольф еще и полностью самостоятельно финансировал съемки.
Какие еще секции работают на фестивале?
В этом году на фестивале 21 секция. Азиатское, латиноамериканское, североамериканское кино. Ретроспектива шведской кинематографии с малоизвестными фильмами Бергмана, с когда-то скандальными фильмами из серии «Любопытствую в желтом», с 10 новыми фильмами, снятыми в Швеции в последние 2 года. В прошлом году у нас была специальная секция «Новое российское кино» с ретроспективой фильмов Ларисы Садиловой. В этом году мы сделали перерыв и покажем только один российский фильм «Притихшие души» в русском прокате «Овсянки» режиссера Алексея Федорченко. Это нетрадиционная история о том, как двое мужчин, следуя традициям предков, едут в Сибирь к реке, чтобы отдать ей тело мертвой жены одного из них. Из продукции постсоветских республик мы покажем 2 грузинских фильма. Это новый франко-грузинский фильм «Атара и оселяне Шантропа» и фильм «Дни на улице» режиссера Ливана Кугуашвили. Герой фильма – 40-летний представитель потерянного поколения. Он бродит по улицам Тбилиси в поисках героина для себя и денег для отчаявшейся бывшей жены. В секции «Азиатская панорама» мы покажем киргизский фильм режиссера Актана Кубата «Бескорыстный жулик» об электрике, нарушающем законы, помогающем бедным людям Бишкека. Я считаю «Азиатскую панораму» особенно интересной секции.
Киргизский приспевок, а я мыслим, очень заимова. На Фебефест обычно приезжает много интересных гостей, известных кинематографистов. Кого вы ждете в этом году?
И летос маме то, чему рекаме кино особенностей. И в этом году у нас работает секция кино знаменитостей. К нам приезжает голливудский режиссер Питер Уир со своей новинкой «Обратный путь» о послевоенном побеге из советского лагеря группы политзаключенных иностранцев. Приедет турецкий режиссер Семих Каплан-Оглу, он представит свой последний фильм «Мед» из серии «Молодцы». молоко, яйцо, мед. Серия посвящена турецкому поэту Юсуфу. Иранский мастер Рафи Пиц привез новый драматический фильм «Охотник», действие которого происходит в современном Тегеране. Французский режиссер Оливье Ассарас сам представит публике пятичасовой фильм «Карлос» о террористе по кличке Шакал. Фильмы покажем с перерывами, во время которых режиссер будет беседовать с публикой. Ожидается приезд и других не менее известных кинематографистов.
Как всегда, фестиваль «Фебиофест» будут сопровождать музыкальные концерты. Выступят коллективы из 10 стран мира. Нелли Павласкова для «Радио Свобода», Прага.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России – со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части – со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Продолжается программа «Время свободы. Память строгого режима». Так называется книга Николая Копосова, в которой автор исследует коллективное представление о прошлом и исторической политике в России 1985-2000 годов. О мемориальных войнах, культурном патриотизме и сострадательной истории на презентации книги спорили ведущие российские эксперты. Мнение некоторых представит корреспондент «Радио Свобода» Тамара Лиленкова.
Историки ищут истину в архивах, но как только документы становятся достоянием общественности, их содержание приобретает иную ценность, нередко политическую. Что такое политика истории и что такое политика памяти? Об этом написал книгу доктор философских наук, директор исследований Хельсинкского университета Николай Копосов.
То, что я занимался и продолжаю заниматься проблемами влияния разных обстоятельств на мышление историка, вовсе не означает, что я безбрежный такой сторонник исторического субъективизма. Я вовсе не считаю, что исторической объективности не существует. У нас сейчас в России, к сожалению, очень распространен такой своего рода моральный, а вместе с ним и когнитивный релятивизм, когда из факта, что совершенства нет, делается вывод о том, что нет различия между степенями зла, и когда из факта о том, что полной достоверной истины нам достигнуть довольно трудно, делается вывод о том, что и все интерпретации всего, что было, они все равны между собой. Мода приходит одна, уходит другая. В общем, на самом деле, все это релятивно. Вот не все релятивно. Очень значимы некоторые оттенки в формах вовлечения человека в политику, за кого он, каким образом он, против кого он, насколько это, так сказать, затмевает все его остальные прочие соображения. Вот эти вот небольшие оттеночки зачастую приобретают капитальное значение и составляют различия совершенно принципиального характера. Вот в значительной степени я в своей книге пытался вот такой нюансированный подход к вовлечению историков в политику провести. Точно так же, как нюансированный подход к законодательству по поводу истории и так дальше. Я понимаю, что лучше было бы в идеальном мире, чтобы была чистая наука, чистая объективность. Но это нереально. Поэтому лучше, чтобы была чуть более объективная наука, чуть более демократическая политика. Демократия не есть идеальный общественный строй. И формы функционирования истории в демократии тоже не есть формы функционирования чисто идеальной науки. Но демократия, по известному определению, наименее плохая из всех известных нам форм общества. И способы исторической политики, потому что без нее, похоже, в современном мире уже не обойтись, которые присущи демократическому обществу, это не такая же историческая политика, как та, которая присуща не совсем демократическому и не совсем недемократическому обществу. Ну, собственно, поэтому я и посвятил книгу, а не там отдельные наблюдения этим проблемам, потому что надо работать систематически над изучением нюансов, и только на основе понимания этих нюансов можно сформулировать какую-то, на мой взгляд, трезвую, разумную историческую политику, достойную демократического общества, к которому мы, наверное, все более-менее стремимся.
Рассказывал Николай Копосов. С некоторыми его мыслями, изложенными в книге, не согласен доктор экономических наук Виктор Шейнис.
Николай Евгеньевич пишет: «Историческая память сегодняшнего общества носит искусственный, манипулятивный характер». Применительно к России. На мой взгляд, это бесспорно. Что с этим делать? С точки зрения автора, задача историка заключается в том, чтобы переключить внимание с политической истории, так сказать, с национального романа, как он определяет определенный пласт исторической литературы не только в России, но и в других странах, переключить на социальную и культурную историю. Но я думаю, что социальная и культурная история, сюжеты этой истории, также могут быть использованы в манипулятивных целях и действительно используются.
Доктор исторических наук Юрий Афанасьев также отметил, что разделяет далеко не все мысли Николая Копосова. Однако о достоинствах книги сказал и он.
Главное достоинство в том, что он впервые, с моей точки зрения, вот столь глубоко и основательно затрагивает важнейшие проблемы исторического знания, исторического сознания, соотношения истории и памяти. Причем делает это не в общетеоретическом разрезе, а делает это глубоко дифференцированно по отношению к различным регионам мира.
Действительно, российская историческая политика в книге Николая Копосова рассматривается в ее взаимосвязи с политикой других восточноевропейских стран. Один из важных вопросов, который автор пытается решить – возможность законодательного определения исторической истины в сегодняшней России актуален как никогда. Тамара Лиленкова, Радио «Свобода», Москва.
В эфире «Время свободы». Начиная с 1973 года, когда в Музей изобразительных искусств имени Пушкина привозили из Лувра Джоконду, здесь сложилась традиция выставки одной картины. На этот раз экспонируется «Дама с единорогом» кисти Рафаэля. Этот шедевр редко покидает стены Римской галереи Боргезе. Однако, благодаря году Италии в России было сделано исключение. На выставке побывала корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
На вернисаже звучал мотет Палестрины, великого мастера эпохи Возрождения, современника Рафаэля. Чтобы прийти на выставку ради одной единственной картины, говорит директор Музея изобразительных искусств Ирина Антонова, нужен особый настрой.
Это очень требовательный по отношению к зрителю выставки. Если вы приходите, вы вступаете в диалог с великим художественным произведением. И сам этот процесс требует большой сосредоточенности, духовного напряжения.
«Дама с единорогом» широко известна. Во всякой книжке по итальянскому искусству XVI века есть эта репродукция. Однако до сих пор никто не может ответить на вопрос, кто же написал курчавое мифическое существо на руках белокурой женщины.
Эта картина полна тайн. Очень длительное время никто не знал, кто ее автор. Ее приписывали разным художникам эпохи Возрождения. Только в 1927 году выдающийся итальянский искусствовед Роберто Лонги предложил имя Рафаэля. Он был настолько убедителен в своей аргументации, что это имя было безоговорочно принято всеми. Картину начали исследовать, были проведены рентгены. Оказалось, картина неоднократно переписывалась в течение столетий. Дама с единорогом сначала была дамой с собачкой. У нее на коленях сидела маленькая собачка. Это символ верности. Портрет молодой дамы, очевидно, портрет предсвадебный. Такие портреты были приняты в это время, их писали. Затем, в какой-то момент, пока исследование еще не закончено, в этом плане работа ведется, фигурка собачки была переписана на единорога, который был символом целомудрия, девственности. И когда знакомились с этой картиной, она представляла собой до снятия этих слоев, была еще одна ее трансформация. Она превратилась в святую Екатерину. На плечи этой молодой женщины, изображенной на картине, написали, набросили плащ, и у нее были атрибуты мученичества святой Екатерины. Стали последовательно снимать эти слои. Сняли плащ, сняли колесо, то есть атрибуты святой Екатерины, но дальше не пошли. под единорогом просматривается в рентгене вот эта фигура собачки. Но решили не трогать картину дальше, потому что ведь все-таки неизвестно, а кто же написал единорога.
Полотно Рафаэля будет экспонироваться до 10 мая. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Сегодня с 7 до 9 часов вечера слушайте итоги недели с Дмитрием Волчиком. Вот некоторые темы. Операция в Ливии ударила по российскому тандему. На Леонида Кучму завели уголовное дело. Арт-группа «Война» вступила за активистку «Другой России» из Смоленска. Вы слушаете «Время свободы» в Москве без четверти 4. Пришло время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Оппозиционное движение «Солидарность» проводит сегодня уличный опрос об отношении россиян к деятельности Владимира Путина. Президент США Барак Обама заявил, что участие международной коалиции в вооруженном конфликте в Ливии останется ограниченным. На аварийной японской АЭС Фукусима Даиичи специалисты приступили к закачке новой воды во второй реактор, где было обнаружено повышенное содержание в воде радиоактивных элементов. Суд в Тбилиси приговорил к арестам и штрафам 7 грузинских активистов, задержанных вчера при разгоне протестной акции. Палестинские боевики минувшей ночью нанесли 2 ракетных удара по югу Израиля. Снаряды, выпущенные из сектора Газа, повредили 11 домов. Жители не пострадали. Командование силами НАТО в Афганистане сообщило, что расследует обстоятельства гибели в результате боевой операции в провинции Гельмент группы местных жителей. В России ближайшей ночью будет в последний раз введено так называемое летнее время. Часы перейдут на час вперед. Сегодня проходит международная акция «Час Земли-2011». По всему миру сотни миллионов людей ровно на час выключит электричество. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Время свободы». В ночь с 26 на 27 марта россияне в последний раз переведут стрелки часов на 1 час вперед и навсегда установят летнее время. Ранее своим указом президент Дмитрий Медведев отменил переход на зимнее время, начиная с осени этого года. Что думают об этом эксперты, выяснил корреспондент «Радио «Свобода» Павел Куравский.
Помощник президента Аркадий Дворкович еще в январе объяснил, какие преимущества несет решение об отмене перехода на зимнее время. Это ведет, цитата, к увеличению числа светлых часов в течение года по разным регионам от 7 до 17%. Для тех регионов, у которых были сдвинуты часовые пояса, это означает частичную компенсацию потери светового дня, сказал помощник президента России Аркадий Дворкович. Отмена перевода часов на зимнее время не скажет на работе энергетиков. Об этом заявляла пресс-служба Объединенной энергетической компании. Вспоминая об отмене 2-часовых поясов и о том, что во многих регионах России это вызвало негодование жителей, наблюдатели в очередной раз называют решение о констатации летнего времени политическим. Вот что думает об утверждении в России летнего времени эксперт Института природы времени при МГУ Сергей Кравченко.
Я отношусь к этому положительно, что мы перейдем на летнее время и останемся в нем навсегда. Это немножко снизит действительно общий стресс населения. Потому что, по моему личному убеждению, переходы на летнее-зимнее время вызывают у 1/3 населения глобальный стресс. Почему именно на летнее, а не на зимнее? По моим предположениям, раньше я думал, мы все-таки останемся в зимнем времени. Вот. Но раз президент определил летнее, я думаю, ему виднее. За этим всем я вижу несколько причин. Первая из них – не торопиться в этом вопросе и дать возможность высказаться всем экспертам то, что они хотят. И только потом принять решение. Вот он обстоятельно всех послушал и принял решение. Вторая причина, я вижу, в том, что если бы сейчас остались в зимнем времени, то событие было бы уже давним, имеется в виду, накануне президентских выборов. Для меня это сигнал о том, что президент все-таки идет на второй срок. И для него важно, чтобы осенью о нем многие люди вспомнили хорошо, что, мол, хоть на время не скачем на летнее-зимнее. Это как раз будет накануне президентских выборов. Ну и третье, что я вижу во всем этом, мы в какой-то степени присоединяемся к восточным странам, которые перестали тоже переходить на летнее-зимнее время. тем самым подчеркнули, что в нашей ментальности, возможно, больше восточного, чем западного. Тем самым это сближает нас немножко с восточными странами, которые когда-то переходили, а теперь не переходят на западное время. Европа, в том числе и восточная, будет переходить, а мы нет.
Уверен эксперт Института природы времени при МГУ Сергей Кравченко. Большинство врачей и ученых поддержали решение президента Медведева. Согласно статистическим данным Академии медицинских наук, во время сезонных переводов часовых стрелок количество инфарктов в России увеличивается в 1,5 раза, попыток суицида на 66%. Тяжелее всего игра с часами сказывается на здоровье и состоянии детей, пожилых людей, а также больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Говоря о пользе отмены перехода на зимнее время, Дмитрий Медведев пожалел не только людей, но и крупный рогатый скот. Ведь коровы не могут понять, почему доярки приходят к ним на час раньше или позже, сказал президент России. Профессор кафедры физиологии человека и животных МГУ имени Ломоносова Вячеслав Дубынин считает, что переход именно на летнее время обусловлен административно-политическими причинами.
Любой перевод времени, он для части населения достаточно травматичен, хотя для части совершенно как бы ни на чем не скажется, потому что далеко не все люди придерживаются какого-то стандартного режима дня. Раз. Переход именно на летнее время, а не на зимнее, на мой взгляд, обусловлен чисто административно-политическими какими-то причинами. К физиологии особо он никакого отношения не имеет. В данном случае важно остановиться хоть на каком-то времени и не стрессировать нервную систему. Я как биолог-физиолог ничего не могу сказать насчет за зимнего времени или весеннего времени. С точки зрения нашего организма, в общем, большой разницы нет.
Сказал в интервью «Радио Свобода» профессор кафедры физиологии человека и животных МГУ имени Ломоносова Вячеслав Дубынин. В ночь с 26 на 27 марта россияне в последний раз переведут стрелки часов на летнее время, на 1 час вперед. Павел Куравский, «Радио Свобода», Москва.
Продолжается время свободы. В марте прошлого года, в день перехода на летнее время, в некоторых регионах страны стрелки часов не были переведены, в связи с чем эти регионы перешли в другие часовые пояса. Напомню, что возможность сокращения количества часовых поясов предлагал рассмотреть президент Дмитрий Медведев в своем обращении к Федеральному собранию в 2009 году. Самарская область стала с тех пор жить по московскому времени. Самарский фонд социальных исследований изучил отношение жителей к этому вопросу. Об этом в рубрике «Общественное мнение», которую ведет Вероника Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Самарские социологи считают тему часовых поясов важной и актуальной. Тем более, что попытка перевести область в другой пояс уже не первая. В начале 90-х годов она закончилась неудачей. Владимир Звановский, президент Самарского фонда социальных исследований, об отношении населения к этой проблеме.
В прошлом году, когда световой день был еще достаточно длинным, а переход уже был совершен, сторонников перехода на московское время, то есть того режима, который сейчас есть в Самарской области, было 39%. А противников 26%. А вот первый опрос в этом году, когда световой день был достаточно коротким и достаточно холодная зима была, то есть комбинация негативных, так сказать, погодных и климатических условий, доля противников возросла до 43%, было 26%, а доля сторонников упала до 30%, было 39%.
А какие доводы приводят люди, те, кто за и те, кто против перевода Самары на московское время?
Вы знаете, конечно, мотивация и реальные причины, они очень различны. Мотивация начинается всегда с удобства просмотра телевизионных передач, которые, как всегда, идут не в то время, когда хотелось бы. Второе – это удобство взаимодействия с другими регионами, ну и с другие более мелкие факторы. Противники, в первую очередь, конечно же, говорят о длине светового дня и о каком-то естественном порядке, естественном укладе жизни. В реальности есть несколько факторов, которые влияют на выбор пристрастий. Прежде всего, это территория проживания. То есть, если люди живут на западе области, где она граничит с регионами, входящими в московский часовой пояс, там больше сторонников перехода на московское время. А на востоке, где сейчас она граничит с регионами, которые на 2 часа отличаются по времени, соответственно, они хотели бы жить в своем часовом поясе. Те люди, которые часто перемещаются по стране, и в первую очередь, естественно, в Москву и в московский часовой пояс. Те также хотели бы жить в московском часовом поясе.
Вы регулярно проводите опросы на эту тему. А чем она так важна, на ваш взгляд?
Здесь две причины. Первая – это элемент повседневной жизни. Как люди живут, в каком режиме времени существует, про этот вопрос нельзя забыть, и поэтому он важен. Вторая причина, почему эта тема очень важна, это то, что этот вопрос исключительно политический. Это не вопрос медицинский или экономический. И вот этот политический вопрос, он оказался одним из немногих свободным для обсуждения в сегодняшней России. И многое то, против чего население выступало, не касаясь времени, оно как бы переводит на тему времени, списывая все то, что многое, по крайней мере, негативное, которое происходит в стране и в регионе, именно на изменившийся порядок времени. А уж какие-то свои собственные проблемы, там, например, со здоровьем, уж это легче всего перевести на то, что это неправильный режим времени является причиной вот этих всех недомоганий.
А влияют ли споры по этому поводу на политическую жизнь в регионе?
Скажем так, они пытаются влиять, потому что власть понимает, что тут нужно, с одной стороны, не дать этому пару выгрызнуться на политическую арену, а с другой стороны, понимает, что это нельзя уж сильно задавливать, потому что это бессмысленно и может прорвать в каком-то другом месте. И здесь власть балансирует между полным табу на эту тему и постоянным ее обсуждением. Но эта тема, мне кажется, очень вероятно, что будет использована на предстоящих выборах. У нас выборы будут в этом году не только в Государственную, но и в Губернскую Думу, в местное ЗАГС-собрание. Я думаю, что вероятность этого очень велика. В сегодняшней ситуации оказалось, что недовольство, какое-либо недовольство современной жизнью, оказывается, что его можно выразить легально, публично, открыто, вот в такой форме, в форме недовольства московским временем. Самаре-то вводят московское время. И вот это вот недовольство излишним диктатом центра, диктующим, как жить в регионе, оно, конечно, находит здесь немалую поддержку и, в общем, используется политическими силами.
Говорил Владимир Звановский, президент Самарского фонда социальных исследований. По свидетельству эксперта, противники перехода региона на московское время – это активная социальная группа, которая способна долго сохранять актуальность этой темы для общественного мнения.
Рассказывала Вероника Баден. Закончилась программа «Время свободы». В прямом эфире для вас работали ведущая Лейла Гениатуллина и продюсер Дмитрий Налитов. Сразу после выпуска новостей в 16:07 слушайте программу «Кавказский час». Ведущий Андрей Бабицкий. Правительство лишило беженцев в Ингушетии крыши над головой. Ингушский оппозиционер Магомед Хазбиев подвергнут административному аресту. Я же с вами на этом прощаюсь и желаю удачного дня.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Рассматриваю вызов в Генеральную прокуратуру как часть планомерной акции.
Мы проходим через период потрясений на рынках, и необходимо начать серьезную
сотрудники
работу.
Академии МВД обязаны охранять соседние дома, но...
Не может быть в одной казарме людей, которые имеют от государства разные обязанности.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9715, 9850, 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».